Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
С Великим постом вас! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. Наступивший час православного вещания начнется очередным выпуском программы «Ухридский пролог». А затем у нашего микрофона настоятель храма святителя Николая в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог.
Апреля, 14 апреля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святого Мартина Исповедника, Папы Римского, святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия и святого мученика Арделеона, актера. Святой Мартин Исповедник, Папа Римский, стал папой 5 июля 649 года, как раз в период ожесточенных споров православных с еретиками-монофилитами, единовольниками. Царствовал тогда Констанс, внук императора Ираклия, а цареградским патриархом был Павел. С целью восстановления мира в церкви сам царь издал типос, то есть образец веры, весьма благоприятный для еретиков. Папа же Мартин созвал собор из 105 епископов, на котором осудил этот царский типос. В то же время написал он письмо патриарху Павлу, умоляя его держаться чистой православной веры и увещевать царя отказаться от еретических мудрований. Это письмо рассердило и патриарха, и царя. Царь отправил в Рим воеводу Олимпии, чтобы тот привел связанного папу в Царьград. Воевода не дерзнул открыто арестовать папу, но подослал одного воина, чтобы тот убил папу в церкви. Но когда воин вошел в церковь со скрытым под одеждой мечом, то внезапно ослеп. Так промыслом Божиим святой Мартин избежал смерти. В эту пору на Сицилию напали сарацины. Воевода Олимпий отправился на войну и там умер. Тогда, уступая интригам патриарха-еретика Павла, царь послал в Рим другого воеводу Феодора с тем же заданием. При этом на папу были возведены обвинения в том, что он якобы состоит в связях с агрессором и не почитает Пречистую Богоматерь. Когда воевода прибыл в Рим и прочитал обвинения против папы, тот ответил, что это клевета, что у него нет никакого общения с сарацинами, врагами христианства. А Пречистую Богоматерь, если кто не почитает и не исповедует, и ей не поклоняется, да будет проклят и всем, и воном веке. Но это не изменило решение воеводы, папа был в узах доставлен в Царьград, где больной и обессиленный, долго лежал в темнице, изнуряемый теснотой и голодом, пока, наконец, он не был приговорен к ссылке в Херсонес, где прожил 2 года и в 655 году скончался, предав свою душу Господу, за которого много пострадал. За 2 года до него умер окаянный Павел. Когда царь посетил его перед смертью, он, уткнувшись лицом в стену, горько плакал, исповедуя, что много согрешал против папы Мартина, и просил царя освободить папу. Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий. Все трое сначала были язычниками и огнепоклонниками, служили при дворе литовского князя Альгерда в городе Вильна. и до крещения носили имена Круглец, Кумец и Нежило. Всех троих крестил священник Нестор. Все трое, один за другим, были повешены в 1347 году на одном и том же дубе. Христиане срубили этот дуб и построили храм в честь Святой Троицы, в котором положили честные мощи сих мучеников, причем храмовый престол устроили из пня. Мощи святых страдальцев пребывают в городе Вильно, ныне Вильнюс. Святой мученик Арделион Актер сначала был комедийным актером. Увеселяя народ, охотнее всего играл роли мучеников за веру, всевозможными способами высмеивая христиан. Но когда в правлении императора Максимиана настало гонение на церковь, его дух всецело переменился. Перед лицом всего народа он громогласно исповедал себя христианином и сказал, что вовсе не шутит. За это Арделион был осужден на смерть, пострадал за Христа и умер на раскаленной жаровне, сыграв тем самым подлинную и честную роль мученика. Святой Папа Мартин перед Сенатом говорит: «Пусть мое тело сокрушится и сгорит, готов я муки лютые подъять, не отступлю от веры правой ни на пять. Спаситель Богом наш и человеком был, два разных естества с двумя же волями носил. В лице едином оба сосуществовали, в едином свете обе воли пребывали. Такую веру все отцы нам передали, и многие за эту веру пострадали. Пусть пострадаю также я, их всех малейший, раб Христа Бога, всех рабов грешнейший». Святой Мартин открыто веру исповедал. Он истину еретикам бесстрашно проповедал. Как драгоценен человек, коль Бога он боится, словно гора высокая над миром громоздится. Рассуждение. Монаху подобает любить Бога как сыну и бояться его как рабу, говорит Авва Евагрий. Естественно, приличествует это и каждому христианину, хоть бы и не был он монахом. Великое искусство — сочетать в себе любовь к Богу и страх перед Богом. И многие святые отцы, повествуя о любви, в то же время напоминают и о страхе, и наоборот. Святой Златоуст в своей беседе о совершенной любви одновременно говорит о наказании и об адских муках. Почему? Потому что даже большая любовь человека к Богу без страха незаметно переходит в гордость, а непомерный страх, опять-таки без любви, приводит к отчаянию. Созерцание. «Да созерцаю воскресшего Господа Иисуса». А именно, как явился он ученикам на берегу озера и воззвал к ним: «Дети!» Как он снова наполнил им сети рыбой, и они узнали его, но не посмели спросить: «Кто ты?» Проповедь о личном опыте всех апостолов. О том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, возвещаем вам. Первое послание к Иоанну из главы 1. Вот какова апостольская проповедь. Апостолы говорят не как светские мудрецы, и не как философы, а еще меньше как теоретики, выдвигающие гипотезы о чем-то, дабы нечто обнаружить и открыть. Говорят они об истинах, которых не искали, но которые внезапно их окружили. О том факте, который не они установили, а он сам, так сказать, вдруг снизошел на них и объял все их существо. Не корпели они над духовными исследованиями, не изучали и психологию, и уж, конечно, не занимались спиритизмом. Родом их занятий была ловля рыбы, работа чисто физическая, не сопряженная ни с чем сверхчувственным. Но когда они ловили рыбу, явился им Бога-человек и осторожно, мало-помалу, начал вводить их в новое ремесло, на служение себе. Не сразу они ему поверили, но еще осмотрительнее и медленнее, со страхом, недоумением и сильными сомнениями, приближались к нему и распознавали его. Так это было, пока много раз не увидели они его своими глазами, и столь же много раз не рассмотрели и не осязали своими руками. Воспринимаемый ими факт носит сверхъестественный характер, однако их метод познания этого факта всецело эмпиричен или чувственен и позитивно научен. Ни один современный исследователь не смог бы воспользоваться более позитивным методом в познании Христа. Ни одно чудо видели апостолы, а многочисленные знамения, и ни одно поучение слышали, а столько поучений и назиданий, сколько не могло бы вместиться в объемистые тома. Взирали они на воскресшего Господа целых 40 дней, с Ним ходили, с Ним беседовали, с Ним ели, к Нему прикасались. Одним словом, они лично, из первых рук, получали тысячи чудесных фактов, с помощью которых познали и утвердили великую истину, а именно, Христос — это Бога-человек, Сын Бога Живаго, человеколюбивый Спаситель людей и всесильный Судья живых и мертвых. О Господи воскресший, утверди нас в вере и ревности Твоих святых апостолов. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Сергия, протоиерея Владимира, Вероники, Георгия, Владимира, Елены, Людмилы, Ольги, Игоря, Алевтины, Надежды, Наталии, Татьяны, Геннадия, Фатинии, Татьяны, Веры, Артемия, Наталии, Анастасии, Александры, Ольги. Храни вас Христос.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
У нашего микрофона настоятель храма святителя Николая в Пыжах, протоиерей Александр Шергунов.
И же в шестой день же и час. Сегодняшнее чтение Евангелия от Матфея начинается с рассказа о щедром даре любви человека своему Господу. Некая жена приносит в дом Симона Фарисея стклянницу драгоценного мира и возливает его на главу Спасителя. Самое главное в христианстве — это способность все, что есть, принести и отдать Господу. И тут же нам показано, как власть денег над душой может довести человека до предательства самого Бога. Мы видим глубину ужаса учеников перед возможностью предательства ими своего любимого учителя. Даже самый близкий ко Господу человек не лишен этой страшной Богом дарованной ему свободы. Мы присутствуем на Тайной вечере, где Христос Своей кровью заключает новый завет с родом человеческим. И мы слышим слова апостола Петра: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Он верит в это, он любит своего Господа. В духовно напряженные моменты нашей жизни мы даем обещание Богу, что будем Ему верны, что наше мужество не поколеблется, и ничто не сможет нас сломить. Мы как бы устремлены ко Господу, но на самом деле ослеплены верой в свои собственные силы. И в этом ослеплении не видим Господа, который горестно смотрит на нас, потому что решимость наша исходит не из благодатного, Богом данного предведения. Ни один человек не может предсказать, как он будет вести себя, когда его поставят лицом к стенке. Мы более всего уповаем на свое благородство, на свою верность, и желаемое принимаем за действительное. Если мы не понимаем самих себя, своей ограниченности, своих ложных претензий быть всегда непоколебимо верными Христу, как сможем мы постигнуть пути Господни, которые Он открывает для нашего спасения? Церковь ведет нас великим постом к Страстной Седмице, к Тайной Вечере. Мы готовимся к ней каждым нашим причастием. И когда наступит Великий Четверг, мы должны будем приобщиться нашими сокровенными глубинами истине Христовой, которую невозможно выразить словом. Но это то, что Господь предлагает каждому из нас. Он зовет лично каждого из нас на брачный пир царства. Он в Сионской горнице, где эта вечеря совершается. Он есть дверь, открывающая царство. «Аз есть дверь, — говорит Он, — мною аще кто внидет, спасется, и он слуга, умывающий ноги, входящим на Тайную вечерю, и он первосвященник, приносящий пасхальную жертву, и он агнец, заколаемый за нас, жертва, приносимая ради нашего спасения. Это невозможно узнать ни из каких книг, ни из каких описаний, ни даже из Евангелия. Это возможно узнать только принятием Его зова, став причастником Тайной Вечери и причастником Креста Христова, потому что одно неотделимо от другого. И мы знаем, что тот, кто выводит своих учеников из Сионской горницы снова во тьму мира, из которого они пришли, прибудет с ними и будет страдать за них. Он не оставляет нас, когда снова и снова мы забываем о своих обещаниях верности и обращаемся в бегство, как только угрожает нам опасность, когда снова мы предаем Его, пусть не отречением от веры, но своими грехами. И что мы можем сделать в этот момент, если не заплакать, подобно тому, как заплакал Петр при пении петуха, и обернуться назад, навстречу любящему взгляду Господа, помня, что дверь покаяния, дверь в Сионскую горницу всегда открыта для нас, и Он ждет нашего возвращения. Но мы должны также помнить, какой ценой открывается эта дверь. Никто из нас на самом деле не может приблизиться к Тайной Вечере, точно так же, как никто из нас не может приблизиться к глубинам ужаса Гефсимани. Никто не может постигнуть страшную войну, которую ведет Господь, чтобы воля человеческая соединилась с волей божественной. Самое поразительное — то, что Христос был предан другом. Христос напоминает Иуде, когда тот приводит толпу с мечами и кольями, что он избрал его как друга. Даже в момент предательства он зовет Иуду вернуться к дружбе. Мы тоже избраны Христом быть его друзьями, потому что быть крещенным человеком, быть христианином — это значит вступить в дружбу со Христом. Не от нас зависит стать его друзьями. Он первым избрал нас. Он открыл нам то, что не может постигнуть никакой ум, даже самого великого человека. Он предлагает нам дружбу, на которую мы должны ответить. И мы должны ответить себе, как мы поступаем с этой дружбой, как мы участвуем в том, что происходит в Гефсимании на Голгофе, когда перед нами предстает Бог, взятый и связанный, когда человечество восстало на Бога и кажется близко уже к полной победе над Ним. Мы должны увидеть не только то, что происходит с Иудой, но что происходит с Петром. Когда Господь являет свое предельное единение со всеми людьми, самые близкие люди оставляют Его, и мы не исключены из этого предательства. То, что совершается у креста, — это сатанинское торжество, в это я тоже включен каждым своим грехом. Что страшнее, где более явственно действует сатана, там, где предательство Иуды, или там, где первосвященники, старцы, давние враги Христовы, обращают сердце народа, того народа, который так любил Христа, против Господа. Дьявольская насмешка во всем, даже в этом имени Варавва, которое переводится как «сын отца». Этот убийца получает оправдание, в то время как сын Отца Небесного приговаривается к смерти. И в том жесте Пилата, который знает, что поступает несправедливо, и думает, что он может умыть руки от крови праведника сего пустотой, заполненной церемонией. И в тех толпах народа, которые, забыв мгновенно о всех чудесах Христовых, о милосердии Божьем, полагают в безумии своем, что они могут принять всю полноту ответственности за происходящее на себя и на будущее нерожденные поколения. Кровь Его, говорят они, на нас и на детях наших. Никто не сознает, что только во власти Божией в Его руках выносить суд и даровать прощение, и что Господь, принимая в молчании жестокий приговор, приносит свою кровь как искупление за всех. Наконец мы видим, как царь царей, одетый в одежду поругания, избитый, осмеянный, оклеветанный, заплеванный этой толпой, истерзанный до полусмерти, принимает издевательские почести, когда пред ним преклоняют колено и венчают его венцом. Не просто каким-то шутовским венцом из соломы, а из тернии, чтобы причинить ему как можно больше страданий. И вот Господь на кресте. Не только первосвященники, не только народ, который ходит вокруг креста его, но и разбойники, вместе с ним распятые, поносят его. За то зло, которое они сотворили, Господь был предан предельному поруганию, как самый бесчестный из людей. От того, что Он взял на Себя наши грехи, Он стал клятвою за нас. От шестого же часа тьма бысь по всей земле до часа девятого. Мы видим, среди какого мрака был наш Господь, среди каких оскорблений и ран, наносимых Ему людьми. Рождество Спасителя было возвещено необыкновенным светом. В мир явился Тот, Кто есть свет мира, как Он Сам о Себе говорит. А теперь это поразительная страшная тьма. Казалось бы, это должно было заградить уста всех нечестивцев и богохульников, которые продолжали поносить Христа, когда Он висел на кресте. Но, подобно фараону, сердце которого только больше ожесточалось, когда он видел десницу Божию, простертую над богоизбранным народом, все больше предают они свои души сатане. Эти три часа, начинающиеся с шестого часа, можно сказать, те самые три шестерки, потому что в каждом часе тьма шестого часа. И же в шестый день же и час, каждый день произносим мы эту молитву великим постом. На кресте пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание, раздери, Христе Божий, спаси нас. Три часа вмещают всю тьму. Мы видим противостояние Христа силам тьмы. Он сражается с врагами Божиими там, где тьма, то есть на их территории. Кажется, они могли бы воспользоваться всеми преимуществами, которые дает им эта тьма, и Господь дает возможность этому быть. Он позволяет злу действовать в самых благоприятных для него условиях. Наступает предельная тьма, и Господь попирает ее. Он становится победителем среди этого мрака, чтобы мы поняли, как велико может быть зло, и не страшились никакого его временного торжества в мире. Господь лишен всякого утешения. Эта тьма показывает, какая тяжесть человеческих грехов облекает его душу. Бог повелевает солнцу своему светить на злых и на добрых, на праведных и на нечестивых, а Спаситель наш, в час, когда Он становится грехом за нас, лишается даже света солнца. Кажется, сама земля отрекается от своего Творца, не дает ему даже капли холодной воды, и небо не дает ему даже луча света. Чтобы избавить нас от тьмы, Господь в глубине своих крестных страданий Сам проходит среди тьмы и не имеет света. В течение трех часов, пока длится эта тьма, Господь не произносит ни единого слова. В этом божественном молчании суд над всем, что произошло и будет происходить в истории человечества, над всеми судьбами человеческими, от рождения до смерти. И это то, перед чем мы предстанем на последнем суде. Никогда не было таких трех часов с того дня, как Бог сотворил человека. Никогда не было события, исполненного подобного ужаса и мрака. После этого трехчасового божественного молчания в девятом часу Господь гласом велием возопи, «Или-или-ли масово хвани» — это слова из псалма. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Весь духовный путь человечества в этой его молитве, этой молитвой, души всех устремлены к его крестному часу, чтобы мы знали, какая бы тьма ни была на земле, пусть уже торжество самого Антихриста с нами Бог, чтобы мы ничего не испугались, потому что Он свет, в котором нет никакой тьмы, находится среди тьмы, в которой нет никакого света. Боже мой, для чего ты меня оставил? Это исходит из уст нашего Господа, того, кто является Сыном возлюбленным, того, в ком всегда отчие благоволение, того, кто знает, что Отец любит его, и любит его, потому что он жизнь свою полагает за овцы. И эта любовь присутствует в самой предельной полноте света, среди оставленности его, среди всех его страданий. Никогда не было такого страдания, как в этом восклицании Господа, поэтому и земля сотряслась, и скалы расселись, и все творение Божие услышало то, что происходит с нашим Господом. Господь приобщается той тьме, тому мраку, который есть в каждом человеке, и который должен бы раскрыться в полноте в каждом человеке и во всем роде человеческом, если бы не эти его страдания. Этот мрак называется отделением от Бога. И число шесть, которое есть число совершенного творения, раскрывается здесь бесконечным мраком, потому что оно уже не соединено с Богом седьмым днем. Этот мрак побеждается крестными страданиями Спасителя, его приобщением всему нашему мраку. Будем всегда размышлять об этой тайне, кто сколько может вместить. Мы не можем постигнуть, как Бог мог утратить осознание своего божества, как Сын Единородный мог лишиться вечного единения со своим Небесным Отцом. Но можем только с ужасом постигать, что значит его вольное принятие предельного крушения и неизбежные последствия этого — смерть. Божественное истощение Христова, когда Он пришел в мир в Своем Рождестве, достигает полноты в Его приобщении нашей смерти. Он один из всего человечества остается верным Богу. Он берет на Себя нашу неверность и умирает, подобно нам, от потери Бога. Мы все умираем. Каждый человек только по этой причине, от того, что мы теряем Бога в своей жизни. Теперь Господь приобщается всему нашему мраку и своим сошествием в ад, принятием на себя его совершенной обезбоженности, Он разрушает его, и мы будем петь в Пасху «Смертью смерть поправ». Его пасхальная жертва становится новой Пасхой, переходом от смерти к жизни. Но прежде чем вступить в светоносное воскресение, каждый из нас должен будет войти в Великую Пятницу через свою собственную смерть, чтобы узнать, что вместо победы сатаны над Богом в распятии Христовом открывается светоносная победа любви Бога к человеку, наша победа.
Thank you.
Боже мой, для чего ты меня оставил? Мы знаем, что крест Христов и его страдания не были внезапными и случайными. Так написано и так надлежало пострадать Христу. В Евангелии от Матфея сказано, что после того, как Петр исповедал свою веру во Христа, Сына Божия, которую не плоть и кровь открыли ему, а Отец, сущий на небесах, Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. На сей час Христос явился в мир, об этом вся его проповедь. Когда он говорит «блаженны нищие духом», «блаженны плачущие», «блаженны кроткие», он возводит тайну этого блаженства к тайне креста. «Блаженны изгнанные за правду», «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Его слово о хлебе жизни также устремлено к этой тайне. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Его откровение о добром пастыре свидетельствует, что его служение, как его крестные страдания, заключается во всецелой отдаче себя Богу. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее, — говорит Господь. Он свободно отдает ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Крест поистине исполнение воли Отчей, который он принимает в полноте свободы во всем величии этого выбора. Когда мы созерцаем того, о ком Евангелие от Матфея говорит, Иисус, называемый Христос, имя Мессии, помазанника Божия, Его божественное имя, когда мы исповедуем веру Церкви, выраженную в семи вселенских соборах, когда утверждаем, что Он единосущен Отцу, что Он той же божественной природы, что Его Отец, и в то же время подобен Преснодеве Марии, а значит и нам, ее чадам, единосущен нам, во всем уподобившись братьям своим, когда рассматриваем его богочеловеческую личность в единстве ипостасей, соединенных без смешения или разделения, когда мы стараемся ничего не потерять из богатства его божества, ничего не возвысить из его самоуничижения, его вольного взятия на себя, нашей человеческой ограниченности и наших человеческих немощей. Тогда умолкает всякое наше слово о нем, и мы понимаем со страхом и трепетом, где мы стоим перед лицом какой непостижимой тайны. Действительно, только по благодати, которая была дана апостолу Петру в час его исповедания, может нам приоткрываться эта тайна божественной чистоты и вечной любви, присутствующая в человеческой жизни Спасителя. Бесконечна полнота божества того, кто явился в рабе и зраке. Мы исповедуем эту веру, мы пытаемся благоговейно умом и сердцем всей нашей жизнью приблизиться к ее пониманию. Но когда в Гефсимане он говорит своим ученикам: «Душа моя скорбит смертельно, кто может это слышать? Как Слово Божие может дойти до такого предела? Как Слово Божие может так говорить?» Многое из того, что происходит в Гефсимане и на Голгофе, мы можем понять. Я понимаю трех его самых близких учеников, которые спят, потому что я сам, когда в церкви на великом покаянном каноне поют «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, продолжаю стоять, пусть на коленях, на вокаменном бесчувствии». Или в среду и пятницу в течение всего года, в дни, посвященные страстям Христовым, я только соблюдаю формальный поверхностный пост, почти забывая о смысле его. И порой за божественной литургией, перед таинством тела и крови Христовых, я и часа не могу побдеть с Господом, волнуемый совершенно посторонними мыслями. Отречение Петра. Теперь я его все больше начинаю понимать. Предательство Иуды, и это я понимаю. Трусость Пилата. Столько вокруг подобных примеров. Достаточно внимательнее посмотреть на собственную жизнь. Заушение, заплевание, терновый венец, жажда Господа. Да, понимаю. И смерть, и крест. Все понимаю. Боже, милостив будь мне грешному, это я грехами своими повинен смерти Твоей, но до сих пор не принесу Тебе подлинного покаяния. И, может быть, видя это, Господь говорит: «Душа моя прискорбна до смерти». Но когда Он говорит: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Несмотря на вселенские соборы, на учение святых отцов, а благословляющие, попускающие воле Божией, я перестаю что-либо понимать. Я верую в спасительность этого события, я захвачен глубиной этой тайны, но эти слова в устах Христовых: «Боже мой, для чего Ты меня оставил», превосходят мое понимание. Я понял бы их, если бы их произносил какой угодно человек. Я понимаю их, когда их произносит Иов многострадальный. Я понимаю их, когда они были сказаны одной тяжело больной женщиной, умирающей от рака, которую я причащал. Во время такого причастия Господь дает иногда узнать священнику, как Бог любит страдающего человека, окружая его своей благодатью, и так было здесь. Но она сама уже не знала этого. Может быть, ее угасающее сознание терзала только одна искусительная страшная мысль, что ничего не существует. На самом деле она даже не могла произнести этих слов псалма. «Боже мой, Боже мой!» Вся ее жизнь была в этот момент только воплем «Зачем ты меня оставил?» этому нечеловеческому страданию в час смерти. Этот вопль отчаяния, исходящий от умирающего человека, я понимаю. Но невозможно его понять, когда он исходит от Господа Иисуса Христа, от Привечного Слова, от Сына Божия, который является сиянием славы, образом ипостаси Отца Небесного, от того, кто от Отца пришел и к Отцу идет, от того, о ком мы услышим среди ликования первой пасхальной литургии на всех языках. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. От того, кто говорит «Моя пища есть творить волю пославшего меня», и от того, кто говорит «Я от себя не творю ничего, то, чему научил меня Отец, то говорю». И Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Я и Отец одно. Весь смысл земного служения Христова в том, чтобы открыть тайну Пресвятой Троицы, которую Он носит в себе. Разве эти слова «Боже мой, для чего Ты меня оставил» не отменяют все остальное? Воистину мы стоим перед бездной бесконечного отчаяния, в которую человечество падает в течение тысячелетий. Мы знаем, что в конце Господь скажет обо всем словами, взятыми из того же псалма «В руки Твои, Отче, предаю дух мой». Я знаю, что причиной смерти, страданий Христовых, этого Его «Боже мой» являются наши грехи, раскрытые с беспощадной обнаженностью до конца, переживаемые им здесь, в самых крайних своих последствиях. Господь Бог, ставший человеком, видит наше человеческое естество в предельной его пораженности грехом. Мы всегда более или менее слепы ко греху, но Он, заступающий место каждого из нас, видит всю глубину зла. Да, причину его крестных страданий я знаю, но эти слова «Боже мой, для чего ты меня оставил?» как он мог их произнести? Мне кажется, что здесь начинается область, в которую мы не можем проникнуть. В Евангелии сказано, потом приходит он с ними на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам «Побудьте тут, пока я пойду, помолюсь там». Между этим тут, где они должны остаться, и между этим там, куда он идет помолиться, неисследимая, несоизмеримая ни с чем бездна. Между этим тут и там, как будто нет ничего общего, жизнь как умирающая, как предается погребению жизнь. Это невозможно постигнуть. Даже если мы знаем, что благодаря этому погребению жизнь побеждает. И, взяв с собой Петра и двоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать, слышим мы в Евангелии. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И отошед немного, пал на лице свое. Между этим тут и отошед немного, нет никакого соприкосновения. С одной стороны, грешный человек, умаленный до предела в своем бессилии, который призывается только к одному — бодрствовать, а с другой — святый Божий, агнец Божий, оставленный всеми, один на один, не со своей, а с нашей человеческой смертью, с вольным принятием ее в этом страшном сражении. Не как я хочу, а как ты хочешь. С одной стороны, лучшие ученики Христовы, которые оказываются настолько немощными и отягченными своим грехом, что спят в этот час. В этот час человек спит в своем грехе, а с другой стороны Господь, который так бодрствует и так раздавлен взятым на себя нашим грехом, что он входит, как говорят святые отцы, живым в смерть, и это есть мера его страданий. Никто не может проникнуть в них, если он не ангел, который являет собой любовь Божию, укрепляющую его. Однако не о сладком небесном утешении Господа в этот час идет речь. Во всей своей жизни Господь призывает нас разделить с Ним все. На Тайной вечере Он говорит Петру: «Если не умою ног твоих, не будешь иметь части со мной». И, предлагая Евхаристию, говорит: «Разделите это между собой, вы имеете часть со мной». В Царстве Небесном мы призываемся разделить с Ним жизнь во свете. «Иду уготовить вам место в доме Отца Моего», — говорит Господь. Но среди этих страданий все остается неприступным, непостижимым. Он оставлен Богом и оставлен людьми. И чтобы нам не объясняли о глубине этой тайны мудрые богословы, невозможно постигнуть, как он произносит эти остающиеся всегда непостижимыми слова: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Апостол Павел в послании к Галатам произносит нечто страшное. Он говорит, что Бог сделал Христа за нас клятвой, то есть проклятием, ибо проклят всяк, висящий на древе. Мы часто можем слышать о том, что слова «Боже мой, для чего ты меня оставил?» начало пророческого 21-го псалма, который заканчивается песней победоносной надежды. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Но здесь Господь не произносит этих слов. Для чего сегодня мы так подробно останавливаемся на этом? Для того, чтобы постараться понять, мы торопимся, мы слишком быстро хотим перейти от этого часа тьмы к победе, как можно скорее вкусить от ее плодов. Но в Гефсимании на Голгофе Христос не произносит заключительных слов псалма. Существует великий духовный соблазн, не пройдя вместе с Господом через тьму, через всю тьму, которая является нашей тьмой, через всю тьму, через которую Он прошел, желать быть сразу с Ним в пасхальном свете. Свет победы Божией непонятным образом присутствует там, где уже совершенно нет света, где полная оставленность Христа Богом и людьми, где абсолютная власть тьмы и торжество тьмы, как это будет при торжестве Антихриста. Этот свет светит, как услышим мы, посреди Пасхи, и тьма не может объять его. Этот свет растет среди тьмы и становится все более видимым, заполняя собой все. Но прежде, чем радостно воскликнуть со всей церковью «Христос воскресе», как возвещают об этом последние строки пророческого псалма, постараемся воспринять в полноте то, что говорит псалом о крестном страдании Христовом. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне. Ночью и нет ни успокоения, но ты, святый, живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Всевидящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты Бог мой. Вы слышите, о Божьей Матери, стоящей у креста, сказано в этих словах псалма. И далее снова вопль ко Господу. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою, спаси меня от пасти льва. И от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Вот через что прошел Христос, лично ради каждого из нас. Задумаемся об этом, до каких глубин возлюбил нас Господь. Будем исповедовать Его не только как Сына Божия, воплотившегося от Духа Святой Марии Девы Его человечшеся, но и как того, кто в своем воплощении дошел до последнего предела нашей обезбоженности, до самого дна человеческого отчаяния, вследствие совершенной утраты человеком Бога, и возопил: Боже мой, для чего ты меня оставил? Да, поистине слово крестное для внешних соблазны безумие, а для нас призванных непостижимая божественная мудрость и сила Сына Божия, возлюбившего меня, как говорит апостол, и предавшего себя за меня».